Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. В эфире радиолечебница, прямой эфир. Вы можете позвонить по телефону 303-90-83, задать свои вопросы. Можете позвонить по телефону 303-90-83. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Внезапная сердечная смерть», часть третья. Общая статья называется «Внезапная смерть. Скрученные шнурки и пируэт судьбы». Мы с вами говорили об удлинении интервала КУТ, а потом дошли до митохондриальных болезней. И сейчас вынуждены, учитывая, что никто с этим особенно не хочет разбираться из врачей, из руководства, о митохондриях. Цикл передач я посвятил игумену Митрофану, бывшему регенту патриаршего хора Новоспасского монастыря. Четверть века назад записывались, и сегодня в конце передачи вы послушаете в исполнении хора одну тему. Итак, большой поклон батюшке Митрофану. Братья и сестры, продолжаем о митохондриях. Завершающим этапом функционирования митохондрии является генерация АТФ, осуществляемая и с встроенным во внутреннюю мембрану специальным макромолекулярным комплексом с молекулярной массой 500 килодальтон, полмиллиона единиц, 1/12 частиц углерода. Этот комплекс, называемый АТФ-синтетазой, как раз и катализирует синтез АТФ путем конверсии энергии трансмембранного электрохимического градиента протонов водорода в энергию макроэргической связи молекул АТФ. Сила, приводящая в движение ротор АТФ-синтазы, возникает при достижении разности потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны более 220 мВ и обеспечивается потоком протонов, протекающих через специальный канал. Каталитическая активность АТФ-синтазы непосредственно связана с вращением ее ротора, при котором поворот субъединицы гамма вызывает одновременно изменение конформации всех трех каталитических субъединиц, в конечном итоге обеспечивает работу фермента. При этом образование АТФ, ротор крутится по часовой стрелке со скоростью 4 оборота в секунду, а само подобное вращение происходит дискретными скачками по 120 градусов, каждый из которых сопровождается образованием одной молекулы АТФ. Братья и сестры, почему так подробно? Потому что в АТФ, аденозин-трифосфате, аккумулируется наша энергия. Что будет, если не будет постоянно работать дыхательная цепь, цикл Крепса? Будет так называемое разобщение окислительного фосфорилирования. И вот в 30-е годы изобрели такое лекарство, называлось оно динитрофенол. Оно способствовало похудению, и вот этот самый динитрофенол, он вызывал разобщение дыхательной цепи, прекращение аккумулирования энергии человеческих клеток в АТФ. И что происходило, братья и сестры? Происходило огромное повышение температуры до 42 градусов. И вот в этом случае наблюдалась масса смертей в Соединенных Штатах Америки в 30-е годы, когда изобрели это лекарство от похудания. Ну, я говорю «от похудания» в кавычках. Так что на самом деле, братья и сестры, в митохондриальные процессы вмешиваются различные лекарства. И если прекращается аккумуляция энергии АТФ, и все время выделяется энергия биохимических процессов, вот в этом случае люди угорают от высокой температуры 42 градуса. Так что я говорю вам, братья и сестры, об очень важных вещах на самом деле, и действительно очень многие лекарства могут повлиять на вот это самое окислительное фосфорилирование. Итак, возвращаемся к тексту, я немножко отвлекся. чтобы вам уточнить некоторые вещи, которые могут происходить с лекарствами. На каждую вновь образованную молекулу COOH или CO2 освобождается энергия, как раз достаточная для синтеза одной молекулы АТФ. Сравним сбраживание глюкозы с ее полным окислением в двуокись углерода и воду, то есть процессом, который дрожжевые клетки, а также наши собственные клетки осуществляют при наличии кислорода. Глюкоза плюс 6 молекул кислорода будет 6 молекул CO2, углекислого газа, и 6 молекул H2O. Вот происходит такой вот процесс сбраживания глюкозы. Общее изменение свободной энергии в 10 раз выше в присутствии кислорода, чем при брожении, что позволяет клеткам вырабатывать во много раз большее количество АТФ. Выход АТФ в результате кислородной реакции в 19 раз больше, чем при сбраживании глюкозы в бескислородном окислении. То есть, братья и сестры, опять я вам сейчас расскажу, о чем это все говорит. То есть вы все равно потребляете крахмалы и сахара. То есть хлеб, мучные изделия, булочки, всякие разные пирожные, сахар и так далее, и так далее. И глюкоза, вот эта поступившая, она обязательно должна сжечься с помощью кислорода. То есть, если вы сидите в квартире сутками, то, соответственно, глюкоза не сжигается кислородом, не образуется накопление в виде энергии АТФ. То есть, ваш аккумулятор не заряжен, ну, грубо говоря. Вот. И, соответственно, куда девается эта глюкоза, когда люди не выходят на улицу? В отсутствие кислорода, сахарный диабет. Из-за гиподинамии, сидения в квартирах, братья и сестры, лишняя глюкоза, которую вы употребили с пищей, с крахмалами, сахарами, картошка, хлеб и так далее, варенье, конфеты, шоколадки, все это осталось в глюкозе, и пошел сахар крови повышаться. И тут у вас одно из двух. Либо выходить пожигать лишнюю глюкозу на улице, либо не употреблять лишние крахмалы и сахара. Так что, пожалуйста, братья и сестры, как говорится в советской газете, скушал пирожок, пойди прогуляйся 6 километров. Вот. Значит, далее. Работа АТФ синтаза связана с механическими движениями ее отдельных частей, что позволило отнести этот процесс к особому типу явлений, названных вращательным катализом. Подобно тому, как электрический ток в обмотке электродвигателя приводит в движение ротор, относительно статора направленный перенос протонов через АТФ-синтазу вызывает вращение отдельных субъединиц фактора сопряжения F1 относительно других субъединиц ферментного комплекса, в результате чего это уникальное энергообразующее устройство совершает химическую работу, синтезирует молекулы АТФ. В дальнейшем АТФ поступает в внутриклеточную жидкость клетки, где расходуется на самые разнообразные энергозависимые процессы. Энергия АТФ используется в мышцах для совершения механической работы. В этом случае гидролиз АТФ сопряжен с относительным движением белковых компонентов мышцы. Добавление АТФ приводит к мгновенному отсоединению мостиков от тонких нитей мышцы. В расслабленные мышцы тонкие нити могут свободно двигаться на участках, прилегающих к толстым нитям, что придает мышце свойства слабо натянутой резиновой полоски. Однако активация мышцы под влиянием нервного импульса, сопровождаемая освобождением ионов кальция, заставляет тонкие нити скользить между толстыми, приводя в результате к укорочению мышцы. В митохондриях мышечных клеток кристы многочисленны, а матрикса мало. Там у нас имеется на сайте, соответственно, структура митохондриальной кристы, расписываются картинки. И вы знаете, братья и сестры, что все эти биохимические процессы очень подробно изучены наукой, но наука должна быть прикладной, то есть она должна служить человеку, и человек должен понимать, что это все должно реализовываться в их физиологической жизни. Дальше. АТФ-синтаза располагается двойными рядами, причем линейные ряды АТФ-синтазы – фундаментальный атрибут всех живых митохондрий. Основным белком просвета криста является цитохром С, который переносит электрон с комплекса 3 в комплекс 4. Если цитохром высвобождается в цитоплазму клетки, то вызывает апоптоз. Что такое цитохром высвобождается в цитоплазму клетки? Что такое апоптоз? Апоптоз – это смерть клетки, то есть цитохром – настолько высокоэнергетичный белок, цитохром С, что если он высвобождается внутрь клетки, клетка умирает. Ряды димера в АТФ-синтазе задают форму кристы. У хребта криста АТФ-синтаза образует слив для протонов. Протоновый насос электронной цепи находится по обеим сторонам рядов димеров, направляя протоны от источника к АТФ-синтазе. Криста работает как протоновые направляющие, обеспечивающие эффективное производство АТФ. Красные стрелки показывают направление потока. Вспомним теорему Нётер или третий закон Ньютона о том, что миром правят законы равновесия, стремление к возврату в исходное состояние, гомеостаз. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, все перемены в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько от одного тела отнимется, столько к другому и присовокупится. Мы не случайно затронули это в отдельной статье ранее, то есть это глава моей книги «Теорема Нётер». Как писал профессор Дэвид Метцлер, электронейтральность сохраняется следующим образом. Перенесенные на наружную мембрану протоны можно уравновесить параллельно протоков противоионов. С другой стороны, если на каждые два протона, проходящие наружу, проникает внутрь такой же катион, как кальций 2+, то нейтральность тоже будет сохранена, но в митохондриях при этом должно наблюдаться накопление ионов кальция 2+. Экспериментально было показано, что перенос электронов действительно сопровождается накоплением катионов. Накапливаются не только ионы кальция, но и калия. Можно хотя бы мысленно себе представить конструкцию протонного насоса и ориентированной АТФ-фазы, приводимой в действие потоком электронов. А как можно направить протон в точно нужное место? Вероятно, он мог бы проходить по каналу в мембране, который и доставляет его в требуемый участок. Вот, братья и сестры, я почему все время говорю о протонах? Потому что вы пользуетесь сплошь и рядом ингибиторами протонной помпы. То есть все, что назол: омепразол, рамепларазол, рабепразол, лансопразол, вы всего лишь используете их от изжоги. Но почему я так подробно начал вам рассказывать о митохондриальных болезнях? Потому что эти лекарства влияют на протонную помпу не только в желудке, но и в сердце. И поэтому возможно удлинение интервала КТ и срыв в желудочковую тахикардию. Так что, братья и сестры, то, что я вам говорю, это, конечно, слишком подробно. Но так как написал как-то однажды, один доктор написал, что я в терминах ничего не понимаю, поэтому иногда я вас буду мучить терминами. Кстати, надо как-то будет принести его письмо, зачитать такое интересное. Вот. Интересно, что протонный насос работает в кислородной и бескислородной среде. И что еще более интересно, работает в обоих направлениях, противоположных друг другу. Синтез АТФ за счет энергии электрохимического потенциала и распад АТФ с высвобождением энергии. Причем коэффициент полезного действия АТФ-синтазы близок к 100%. Вы представляете, насколько эффективны эти биохимические процессы? Во-первых, работают в обоих направлениях, назад и вперед. Во-вторых, КПД 100%. Это вообще удивительное божье создание вот этих протонных каналов, на которые влияют ингибиторы протонной помпы. Митохондрии в работе клетки – самое слабое звено. Они очень чувствительны на любое воздействие, особенно на кислородную недостаточность. У нас звонок.
Да, здравствуйте. Меня зовут Петр. Скажите, пожалуйста, как влияет бета-блокатор, вот эгилок, на афобазол? Вы знаете такой препарат, афобазол?
Афобазол, этот препарат, надо будет нам посмотреть, как влияет на афобазол. А человека нету?
Можно совместно принимать, это на сердце влияет? На
а человека нету?
Не понял.
То есть как влияет на человека, правильно?
Ну, на сердце, на сердечную мышцу.
Понятно, хорошо. Бета-блокаторы сами по себе, они вызывают сужение сосудов. Соответственно, бета-блокаторы ухудшают кровообращение и в голове, и в конечностях, ускоряют развитие атеросклероза, особенно в присутствии никотина, то есть категорически нельзя курить, если принимаете бета-блокаторы. Или если бросите афобазол, анксиолитик, не относящийся к бензодиазепиновым. Ну, успокаивающее средство, афобазол. Ну, если будет ослаблять вас бета-блокаторы, они вызывают вялость, ослабление работоспособности, то афобазол будет еще больше усиливать, потому что он способствует сонливости. Имейте в виду, что бета-блокаторы резко нельзя бросать. Если будете от них отходить, только постепенно, пожалуйста. Так, значит, продолжаем дальше. Глюкоза. АТФ с высвобождением энергии. Значит, митохондрии, самое слабое звено, реагирует на кислородную недостаточность. И включается свободное окисление, перекисное окисление липидов. В худшем положении оказываются клетки, которые потребляют много энергии, нейроны, мышечные волокна, кардиомиоциты, то есть клетки сердца и мозга. Из-за утечки в дыхательной цепи митохондрии постоянно продуцируют свободные радикалы на уровне 1-2% поглощенного кислорода. Количество продукции радикалов зависит от мембранного потенциала, от АТФ-зависимых калиевых каналов. Открытие этих каналов влечет за собой возрастание свободных радикалов. Для митохондриальных болезней характерно наличие острых эпизодов в дебюте заболевания или в его развернутой стадии – метаболический криз. Ну, то есть, например, в центральной нервной системе – это инсульт. В сердечно-сосудистой системе – это нарушение ритма и нарушение проводимости. Так что имейте в виду, братья и сестры, что когда нарушается нормальное протекание процесса в митохондрии, вот вам и метаболический инсульт. Но этому предшествуют самые разные головокружения. При отсутствии кислорода, поэтому используются антигипоксанты. Антигипоксанты – это лекарственные растения, которые препятствуют гипоксии, кислородной недостаточности. Именно антигипоксанты вы употребляете, когда используете нашу методику, ну, например, избавление от недуга нарушения мозгового кровообращения. То есть там лекарственные травы, антигипоксанты, там и липа, и донник, и островодочник, настойка лобазника и… настойка листьев лещины, настойка якорцев стелящихся, а также настойка клевера. В общем, антигипоксанты – лекарственные растения, которые уменьшают кислородную недостаточность в клетке. Итак, метаболический криз мы вам рассказали. Кстати, к метаболическому кризу можно отнести и внезапно возникший сахарный диабет. То есть, ну, например, жил себе мужчина лет 60, вот, ну, жил как все, ездил на работу там, иногда употреблял спиртное, много ел, все любят особенно вечером покушать. И вдруг неожиданно у него полуобморочное состояние, приехала скорая, сделали анализ крови, сахар 20. Что это такое? Сахар должен быть около 6. Это и есть метаболический криз. То есть при избытке глюкозы не сработали митохондрии. Вот, братья и сестры, вы сами решаете либо доживать до метаболического криза, либо все-таки гулять до 10 км на воздухе. Ну, если кто не может 10, ну, хотя бы 5. Если совсем ходить не можете, суставы болят, ну, хотя бы тогда стульчик поставьте на балконе. Но кислород обязательно должен быть, братья и сестры. Итак, снижение доставки кислорода к нервной клетке в условиях острой ишемии приводит к ряду регуляторных функционально-метаболических изменений в митохондриях. Активация адаптивных реакций проявляется уже через 2-5 минут кислородного голодания и протекает на фоне активации протеинкиназ, открытие митокалия АТФ-канала, усиление связано с ним АТФ-зависимого транспорта калия, повышенная генерация H2O2. Более длительное пребывание в условиях сниженного содержания кислорода сопровождается переходом на новый уровень регуляции кислородного гомеостаза, который характеризуется экономизацией энергетического обмена. Братья и сестры, при отсутствии кислорода сидим в квартире в бетонной клетке. Но, между прочим, когда Бог создал Адама, тогда они гуляли на воздухе с Евой в райском саду. И вообще-то Господь не планировал, что человечество возьмет у отца цивилизации Каина, возьмет его привычку, его правила строить города, то есть гнездалища цивилизации, и жить в бетонных клетках. Вот поэтому человек может прожить в городе только первое какое-то количество десятилетий, а потом уже в 30-40 лет начинаются болезни, братья и сестры. Потому что заряд здоровья, который дается после рождения малышу, он естественным образом уничтожается потихонечку в отсутствии кислорода, потому что в городах обычно гипоксия, даже на улице, не говоря о том, что в квартире кислорода нет, на улицах даже сожгли кислород заводы и автомобили. Вот поэтому очень важно, конечно, на уикенд уезжать еще и на дачу, за город, а лучше даже жить за городом по возможности. Ну, тут, конечно, по возможности. Итак, более длительное пребывание в условиях сниженного содержания кислорода сопровождается на экономизации энергетического обмена. Если кислорода недостаточно, пировиноградная кислота подвергается анаэробному расщеплению с образованием молочной кислоты у животных и этанола у растений. При анаэробном бескислородном дыхании в клетках пируват, полученный при гликолизе, преобразуется в лактат, либо ацетальдегид, и затем в этанол, то есть спирт. Вот, братья и сестры, смысл брожения какой? То есть растение, скажем, виноград или яблоки, или еще какое-то растение сбраживается в присутствии сахара. И при брожении, а это все нужно, чтобы было в закрытой посуде, то есть отсутствовал кислород, это протекает по бескислородному пути с образованием спирта, этанола. Братья и сестры, а если мы сидим без кислорода в бетонной клетке сутками, месяцами и годами, в принципе, частично все это преобразовывается у нас тоже в спирт, в этанол. И поэтому вам даже, ну, что-то в этом есть некоторое такое сонно-лениво-приятное. Этанольчика всегда некоторое количество. Хорошо же. Но опасно, к сожалению, расцветают болезни, в частности, гипертония и сахарный диабет в полную силу. Вот я вам рассказываю об очень глубинных вещах биохимии, привожу вам цитаты, а вы знаете, что в моих последних статьях цитат примерно 95%, от себя я говорю только процентов 5, и даже в главе пишу, что то, что я сказал от себя, это курсивом, остальное все обычным текстом, обычным шрифтом. Вот. Итак, еще раз напомним, что выход АТФ в результате кислородной реакции в 19 раз больше, чем при сбраживании, бескислородном сбраживании глюкозы. Вот поэтому, братья и сестры, нету энергии. Энергии нет, потому что ваш обмен веществ, он превратился в бескислородный обмен веществ. Поэтому запасы энергетические АТФ в 19 раз меньше. А вы говорите слабость. Конечно, надо выходить на кислород. Но вы только не думаете, что выйдя на кислород, вы тут же сразу в первые 10 минут получите исцеление от всех болезней. Надо, братья и сестры, если вы начнете выходить на улицу и нормально, для детей нормально 9 часов каждый день быть на улице. Для взрослых нормально как минимум 4 часа быть на улице, братья и сестры. Так что имейте это в виду, и когда вы начнете выходить, то ваш обмен веществ должен обратно перестроиться с бескислородного молочно-кислого окисления на кислородный, более энергетический путь обмена веществ, а точнее нормальный, естественный путь обмена веществ, кислородный. Около 95% всего потребляемого кислорода в клетке восстанавливается в митохондриях до H2O в процессе окислительного фосфорилирования. Остальные 5% в результате различных реакций превращаются в активные формы кислорода, в том числе и свободные радикалы, углубляется в тему профессор Елена Валентиновна Калинина. Свободные радикалы совершенно необходимы, так как они участвуют во многих физиологических процессах организма в качестве средств защиты против бактерий, вирусов, чужеродных и опухолевых клеток. Однако свободные радикалы в организме могут причинить вред, когда их количество возрастает и значительно превосходит необходимое количество для осуществления окислительных процессов. Живые клетки имеют систему защиты от повышенной продукции свободных радикалов, антиоксидантную систему, механизм действия которой направлен на блокирование действия свободных радикалов. Антиоксидантная система образована низкомолекулярными антиоксидантами. Антиоксиданты ловят радикалы, отдавая им свои электроны, таким образом обезвреживая их. При этом структура антиоксидантов остается стабильной. Нарушение баланса активные формы кислорода, дроп-антиоксиданты, приводят к развитию окислительного стресса, который сопровождается активацией перекисного окисления липидов. Братья и сестры, о чем я вам только что рассказал? Активные формы кислорода – это перекись водорода H2O2, то, что вам советовал пить профессор Неумывакин. И вы действительно в первые дни получаете бодрячок. Но имейте в виду, что активные формы кислорода при избытке, они не разлагаются антиоксидантной системой организма, потому что их слишком много. И таким образом пойдет перекисное окисление липидов, то есть ускорение атеросклероза. Многие у меня спрашивают, а можно ли пить перекись водорода месяцами и годами? И вот я вам тут как раз и отвечаю, что категорически нельзя. Можно получить бодрячок 1-2 недели, а потом это нужно бросать, потому что активируется перекисное окисление либидов, которое вызывает атеросклероз, что является симптомом очевидным для активного перекисного окисления липидов. Вот если вы в деревню зайдете в домик к очень пожилым, малоходячим людям, вы услышите характерный запах, который запах бывает у очень старых людей, это такой кисловатый запах, это и есть перекисное окисление липидов. Именно вот от него ускоряется атеросклероз. Хотя вас решили специально обдурить и перенаправить вашу энергию в сторону употребления статинов. забывая о том, что самое главное – это кислород должен быть. И антиоксиданты. Антиоксиданты какие, братья и сестры? Почти всегда это лекарственные травы, антиоксиданты. Нарушение динамического равновесия между энергопродуцирующей функцией митохондрии и образованием активных форм кислорода является одним из ключевых предпосылок митохондриальной дисфункции. Дисбаланс между образованием активных форм кислорода и их нейтрализацией приводит к состоянию, широко известному как оксидативный стресс. То есть, вот этот самый будет нарушение функций митохондрий. В свою очередь, причиной снижения антиоксидантной емкости митохондрий могут служить лекарства, на что обычно обращают мало внимания в повседневной клинической практике. Например, статины, использующиеся для коррекции дислипидемии, снижают уровень убихинона, играющего ключевую роль в переносе электронов с восстановлением коферментов в комплексе дыхательной цепи. То есть, братья и сестры, нарушают статины, вот это самое окислительное фосфорилирование. И, значит, будут способствовать они развитию атеросклероза. Ну, сейчас несколько лет исследовали якобы меньше атеросклероз. На самом деле больше сахарного диабета. Процесс появления сахарного диабета возникает в ответ на прием статинов у 50% пенсионеров, братья и сестры. Вот вам такой вопрос. Правда это или неправда, что статины продляют жизнь? Конечно, неправда, потому что вызвав у половины людей сахарный диабет второго типа, этот же самый сахарный диабет второго типа укоротит сроки жизни. Так что не верьте никому, братья и сестры. Далее. При назначении статинов наблюдается повышение уровня креатинкиназы, креатинфосфокиназы в крови с поражением мышц. Степень выраженности миопатии может варьировать от бессимптомного повышения уровня креатинфосфокиназы, КФК в крови, или сопровождающегося миалгией и мышечной слабостью до опасного для жизни рабдомиолиза. Что такое рабдомиолиз? Разложение мышц. То есть мышечная слабость, братья и сестры, когда вы пьете статины, у вас начинается мышечная слабость, это, возможно, рабдомиолиз. Жалобы на мышечные боли предъявляют приблизительно 5-7% пациентов, принимающих статины. Аспирин, широко использующийся в качестве антиагрегантного и жаропонижающего средства, секвестирует коферментА, тем самым смещая равновесие в сторону связанного кофермента А и уменьшая метаболический потенциал митохондрий. Факторы, вызывающие оксидативный стресс, в сторону образования вторичных свободных радикалов многочисленны и напрямую связаны с нашим образом жизни. Это радиация, курение, напитки с высокой окислительной способностью, хлорированная вода, антибиотики и ксенобиотики, то есть всякие разные чужеродные вещества, братья и сестры. Набухание сопровождается значительным изменением объема митохондрий. В частности, при ишемии миокарда объем митохондрий увеличивается в 10 и более раз. То есть видят на гистологии, делают специальный срез клетки и видят, что размеры митохондрий увеличиваются под микроскопом, братья и сестры. По поводу миокардиодистрофии, кардиомиопатии и митохондриальных болезней профессор Анатолий Васильевич Говорин разъясняет следующее. Долгое время в отечественной клинической практике это состояние определялось термином миокардиодистрофия, однако в 1995 году был издан консенсус Всемирной организации здравоохранения, рекомендующий относить все некоронарогенные поражения миокарда к категории специфических кардиомиопатий. Ну, в общем, миокардиодистрофия и кардиомиопатия – это все одно и то же, не атеросклеротическое поражение сердца. То есть под метаболической кардиомиопатией ранее ее определяли как дистрофию миокарда, понимают невоспалительные поражения миокарда разные этиологии, в основе которого лежит нарушение обмена веществ, процесс образования энергии и или нарушение ее превращения в механическую работу, приводящую к дистрофии миокарда, то есть нарушению питания. Для дегенеративных изменений миокарда характерно то, что даже при выраженных нарушениях структура кардиомиоцитов изменяется мозаично. В одной и той же клетке среди набухших митохондрий с частично или полностью разрушенными внутренними перегородками могут обнаруживаться митохондрии с нормальным строением. Я напомню, братья и сестры, что миокардиодистрофия часто бывает при поражении щитовидной железы и, соответственно, бывает нарушение ритма сердца при поражении щитовидной железы. Значит, для того, чтобы восстановить нормальное питание клеток, нормальную работу митохондрий, нормальное поступление кислорода, во-первых, надо быть на воздухе, то есть на кислороде, и, во-вторых, надо использовать антигипоксанты, то есть лекарства, лекарственные травы. У нас звонок.
Да-да.
Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Не поклон, с нетерпением всегда, в том неделю ждем вашу передачу. Относительно того, что кислород голодание. Вот у нас табачные фабрики, так сказать, американцам, англичанам принадлежат, там вот анализ делают, там до 400 там отравляющих веществ, там, вплоть до боевых отравляющих, ну, как бы химикатом пропитано, там, бумага. Она вот тоже как-то, ну, исследования проводили, там действия, то есть. Или вот там ГМО там сейчас нас и разрешило Роспотреб не маркировать, так сказать, продукты некоторые.
В чем ваш вопрос?
Ну вот, я не знаю, как вот нам...
Так, понятно, группа поддержки просто сказала факты, все?
Ну просто вот как вот...
Хорошо, сейчас я вам еще скажу кое-что.
Значит, и кроме того, несколько лет назад Министерство здравоохранения поступило... такое направляющее сверху указание, чтобы все-таки занялись всерьез фитотерапией, потому что наши высокие управляющие структуры, не знаю я, кто нами управляет, но кто-то по телевизору тут вроде как кого-то показывает. И вот Минздраву дали задание, чтобы внедрять фитотерапию в лечебный процесс на местах. И что вы думаете, что, как это сказать, какую штуку выкинул Минздрав? Он заказал дорожную карту по фитотерапии табачной компании «Филипп Моррис». Вот, как вы знаете, очень интересно превращая, опять-таки, мы же в походе за здравым смыслом, да? Вот вам, пожалуйста, как великолепные и нужные прекрасные инициативы сверху на уровне Минздрава превращаются в нечто такое чудовищное, такое отсутствующее, где отсутствует здравый смысл, что просто диву даешься. Вот это все у нас искусственное препятствие для развития фитотерапии. Итак, дальше, братья и сестры, читаем. Как правило, устранение патогенной причины приводит к постепенной нормализации ультраструктур кардиомиоцита, что обусловлено внутриклеточными регуляторными процессами. Поврежденные миофибрилы восстанавливаются в результате активной деятельности рибосом. Постепенно ликвидируется внутриклеточный отек, появляются зерна гликогена, уменьшается число жировых включений. Однако при длительном и интенсивном воздействии повреждающих факторов на миокард дистрофические изменения могут приводить к глубоким морфологическим изменениям, заканчивающимся развитием соединительной ткани в мышце сердца. Еще звонок. Рубец.
Соединительная ткань.
Надежда, Александр Александрович, да. Скажите, пожалуйста, вот когда замеряешь кровь на сахар, то до еды, а потом после еды замеряешь. Так скажите, большая разница между цифрами до еды и после еды?
Да.
Да, конечно, разница будет очень большая. Вот, и вообще-то у здоровых людей сахар быстро после еды падает до нормы, а до еды сахар натощак замеряется и контролируется, конечно же, сахар только натощак. Ну, тут, понимаете, есть такие у эндокринологов, как это сказать, правило, что сахарную кривую делает, то есть натощак, потом после еды сразу, потом через некоторое количество минут после еды, потом через час после еды, через два, и смотрит, что если медленно падает сахарная кривая, если больше задерживаются высокие цифры сахара в крови, то значит у вас имеется потенциальный сахарный диабет, то есть может развиться у вас сахарный диабет. Тут вас начинают пугать и назначать вам таблетки, но от таблеток от диабета что получится? Печень, почки выходят из строя. Поэтому вы, пользуясь нашими знаниями и зная, что на самом деле глюкоза сжигается в мышцах в присутствии кислорода, просто начинаете меньше употреблять крахмалов и сахаров, сладкое, мучное и несброженное молоко, и больше ходить на кислороде. И таким образом вам не надо будет пить таблетки, которые будут поражать ваши органы. Хотя вам эндокринологи будут говорить, а у вас, вот видите, у вас была сахарная кривая такая плохая, у вас все равно будет диабет. Ну, понятно, если... Мне тут сказали, тут одна женщина несчастная, 160 килограмм, лежит дома, не встает уже второй год, ее оформляют на инвалидность. Ну, конечно, если лежать сутками, годами, месяцами в квартире, конечно, будет все и диабет, и ожирение, и давление. Братья и сестры, ходите на воздухе, потому что мы знаем, имеются прекрасные примеры в писаниях святых отцов, в истории Русской Православной Церкви, как на самом деле в монастырях монахи все время находились в трудах, все время трудились. Именно о труде все время говорят наши православные святые. И апостол Павел, вот даже вот насколько самый великий апостол, вроде как, да, то есть он, очень много от него осталось таких душеспасительных нам советов, как нам жить. Очень много именно от апостола Павла в Деяниях апостола осталось. И мы очень благодарны ему. И несмотря на все свое духовное величие, мы знаем, что апостол Павел все время трудился и добывал пропитание своим собственным трудом. Хотя как будто ну, исцелял столько людей, да? Сколько людей спасал, исцелял, такие всякие различные чудотворения. И все-таки апостол Павел, кстати, очень много ходил. Итак, далее. Мышечное волокно. Обычно митохондрии скапливаются вблизи тех участков цитоплазмы, где возникает потребность в АТФ, образующейся в митохондриях. Так, в скелетных мышцах. Митохондрии находятся вблизи миофибрил. У нас картинки имеются, братья и сестры, поэтому можете на сайт выходить и смотреть, если кто более глубоко хочет поинтересоваться этой главой моей книги, пожалуйста. Вот. Митохондрии в кардиомиоцитах плотно упакованы и занимают около 35% объема миоцитов, образуя сотовую сеть связанных органелл. Можно предположить, что функциональное состояние митохондрий играет ключевую роль в патогенезе острых сосудистых катастроф, таких как внезапная сердечная смерть, инфаркт миокарда и другие. Итак, братья и сестры, это все имейте в виду, все у меня цитаты. Это вот цитата номер 127. Вот, все это из учебников и научных монографий. Профессор Людмила Михайловна Беляева, хороший специалист. Отвлечемся, у нас вопрос. Да?
Здравствуйте, доктор. Да. Вот скажите, пожалуйста, мне требуется при моем диагнозе миелин. А вы можете его найти в натуральных продуктах? Или как поступать?
Угу. Спасибо.
Ну, дело в том, что здесь, что касается миелина, то, конечно, нужно садиться с пациентом и анализировать его питание. Вот, потому что, собственно, что требуется миелин, это все или что-то другое исходит из более подробного диагноза. А мы тут, конечно, учитывая наши эти минутки, вот, не успеем разобраться с метаболическими процессами в организме человека. Потому что что такое метаболизм? Это биохимические реакции в клеточках нашего организма, братья и сестры. Это когда мы начинаем беседу с пациентом, сначала пациент должен выдать нам полный развернутый диагноз. То есть диагноз основной, там, скажем, гипертоническая болезнь, осложнение основного, ИБС – атеросклеротический кардиосклероз, сердечная недостаточность, сопутствующие болезни, там, диабет, астма или еще геморрой, или болезни суставов. И потом, после того, как мы узнаем полный развернутый диагноз, то есть всю картину медицинскую человека, выраженную во всех врачебных диагнозах, после этого мы анализируем, что человек принимал, какие химические таблетки на протяжении месяцев, по крайней мере, последних его жизни, и как он реагировал на эти таблетки. И уже по анализу диагноза в реакции на таблетки мы можем с определенной приблизительностью сказать, каков метаболизм у данного человека. Это раз. И второе, мы, конечно же, должны проанализировать питание. Потому что если человек вам жалуется на головную боль, тошноту, а человек при этом постился, три дня ничего не ел, ну, понятно, что у него головная боль, тошнота, и у него упало давление, слабость. То есть обязательно нужно анализировать питание. Вот как человек пришел к метаболическим изменениям, изменениям биохимии его организма. Итак, братья и сестры, я вам напоминаю, что скоро начнутся курсы Елены Евгеньевны Лисиовской, курсы дистанционные по интернету. Вы можете зайти на наш сайт в раздел «События» и открыть, там имеется контакты профессора Лисиовской. Ну, единственное, правда, вы уже не сможете получить корочки, специальные корочки для специалистов даются, для врачей, медсестер, фельдшеров, а также работников, фармацевтов и провизоров. А просто так пройти курсы дистанционно вы еще можете успеть. По-моему, они начнутся в первых числах апреля. Так что, если вы хотите понять более глубоко процессы, происходящие в человеческом организме, и чтобы не просто так идти куда-то к врачу и молча отдаваться ему, нужно контролировать с помощью здравого смысла, потому что мы должны понимать, что, конечно, врачи первичного звена хотят нас вылечить, они с нами контактируют, и это, конечно, могут быть они нашими друзьями, но у них имеются какие-то жесткие стандарты. За рамки этих жестких стандартов, если они будут выходить, их будут ругать, их будут наказывать, их будут лишать премии и так далее. Поэтому я еще раз хочу обратить ваше внимание, что вашим другом может быть только врач первичного звена, участковый терапевт или еще какой-то. Вот. Поэтому с ними налаживайте контакт и правильно старайтесь задавать вопросы, братья и сестры. Спасибо, Господи, вы услышали главу о митохондриальных болезнях и об отсутствии кислорода как первопричине большинства заболеваний в последнее время. Спаси вас, Господи! С вами была радиолечебница доктора Лифанова Александр Александрович.